аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Начинаем нашу еженедельную программу о самых важных и интересных событиях в мире за пределами Украины, которые на нашу с вами жизнь тоже могут повлиять. Итак, главное событие прошедшей недели – это так называемый выбор в Российской Федерации. Партия, правящая «Единая Россия» впервые за весь срок правления Владимира Путина проиграла эти выборы, собрав меньше голосов, чем Компартия Российской КПРФ. Но поскольку такой результат для Кремля абсолютно неприемлем, то «Единая Россия», конечно, победу дорисовали, просто тупо нарисовали. Но сделали это не слишком аккуратно, поэтому махинации, дорисовки эти увидела вся Россия, да и весь мир, те, по крайней мере, люди, которые интересуются событиями в этой стране. Но к выборам в России мы еще вернемся, к тому, какие последствия будут у этих выборов. Я думаю, что эти выборы, в кавычках, конечно, положили начало ряду качественных изменений в российской политике и общественной жизни. Но давайте сначала несколько новостей, которые должны создать нужный фон, как мне, я бы сказал, безумно параноидальный фон. Итак, гречка, очень важный социальный продукт в российских магазинах, пробила сразу после выборов психологически важный ценовой потолок в 100 рублей за килограмм. То есть она перешла из разряда таких общедоступных продуктов питания в, ну, в довольно дорогие, в которые не каждый себе может позволить. Следом, сразу за этим, правительство российское распорядилось установить фактически твердые цены на некоторые продукты питания. Нескольким продуктовым сетям, таким как «Пятерочка», это самые дешевые продукты, продают вот эту сеть «Пятерочка», «Магнит» в России. Так вот, им повелело правительство снизить срочно цены на социально значимые товары. Что это за товары? Сахар, крупы, подсолнечное масло, овощи, картошка, вот такого плана. Что будет, да, они, конечно, подчинятся, потому что все-таки Российская Федерация, как вы понимаете, страна довольно авторитарная, там бизнесмены не могут не подчиниться решению правительства. И что будет дальше? Дальше подорожают цены на другие товары, поднимутся цены на другие товары. Почему? Потому что супермаркетам этим необходимо будет как-то компенсировать выпадающие доходы. Более того, вот эти самые социально значимые товары, скорее всего, просто исчезнут из магазинов, потому что, ну какой дурак будет их продавать себе в убыток? Это, знаете, придется людям в таком случае вместо там какого-нибудь хлеба и картошки покупать что-то более дорогую еду, ну, знаете, как придется покупать пирожное вместо хлеба. И самое интересное, что в этой экономической парадигме, если правительство начинает идти по этому пути, если оно начинает устанавливать твердые цены на сначала какие-то самые базовые продукты питания, потом на менее базовые, потом какие-то чуть подороже и так далее. Короче, в результате это все приводит к тому, что правительство в какой-то момент бывает вынуждено ввести регулируемые цены на всю еду. И уже тогда, поскольку супермаркеты не захотят работать себе в убыток, да, придется национализировать магазины, а когда магазины будут национализированы, в этом случае придется уже устанавливать государственные цены в государственных магазинах, что дальше все, кто еще помнит Советский Союз, прекрасно знают. Пропадает из магазинов еда, качество обслуживания становится кошмарным, начинается дефицит всего-всего, ну и так далее. То есть вот Россия сейчас становится на именно этот путь. Вот это то, что творится, так сказать, для простых россиян, что им приготовили после выборов. Кстати, там еще там выступил один зампред Центробанка российского, сказал, что вообще-то надо отменять россиянам пенсии, потому что, говорит, в капитализме пенсии не должно быть. Пенсии могут быть только в социализме, а, говорит, поскольку в России капитализм, то пенсии надо вообще отменять. Начальница, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина эти слова опровергла своего, сказала, что он что-то не то говорит, но, в общем, понятно, в каком направлении идет мысль, развивается мысль российского руководства. Еду хотят отобрать и пенсии тоже отобрать. Вот так вот россиянам сейчас предложат жить, потому что денег не хватает уже на яхты и дворцы самим начальникам. Дальше, еще не менее странное событие случилось буквально вот на днях в городе Красноярске. Там местный суд запретил кириллическую букву «Н», как Николай, да, и восклицательный знак рядом с этой буквой, за экстремизм. Это не шутка. Буква «Н» реально запрещена и является экстремистской в России, сказали. В чем дело? Именно так выглядит логотип Алексея Навального и всяких его организаций. Буква «Н» и восклицательный знак. Сказали, что буква «Н» с восклицательным знаком призывает людей к экстремизму, призывает людей к расшатыванию стабильности и уничтожению государственного строя в Российской Федерации. То есть вот уже, как говорится, до мышей докопались, да, то есть уже букву «Н» запрещают. У людей сейчас на самом деле, на полном серьезе, в старых их публикациях, в социальных сетях выискивают вот этот логотип или просто букву «Н» с восклицательным знаком. И людей штрафуют, причем первый раз там штраф, а если еще один раз найдут такой логотип или букву «Н» с восклицательным знаком, то людей уже будут сажать. Вот такие прекрасные ситуации. При этом правительство России начало создавать реестр благонадежных и не очень благонадежных социальных сетей. Туда вошли, в общем, все широко распространенные соцсети, которые нам всем известны, там включая YouTube, Facebook, Twitter и так далее. В эти сети, те, кто будет оставлять на своих страницах политически спорные, скажем так, заявления, высказывания или картинки, те сети будут попадать в список неблагонадежных, и действие их работы будет замедляться этих соцсетей. То есть, условно говоря, если какой-то Twitter откажется убирать из публикации какого-нибудь юзера, пользователя, сообщение о том, что там, значит, где-то что-то украли в правительстве или что-то такое, да, то Twitter за это будет страдать, Twitter будет замедлять. То же самое касается YouTube, то же самое касается и Facebook. То есть фактически речь идет о постепенном запрете в России социальных сетей, если только эти соцсети не начнут вводить у себя цензуру на своих страницах. Замечательная информация. Кстати, к сожалению, многие интернет-гиганты еще перед выборами в Госдуму подчинились этим требованиям и действительно стали удалять со своих страниц самые разные информацию, так или иначе связанную с Алексеем Навальным, вот с этим оппозиционером. Поэтому, скорее всего, цензура в российском интернете будет расти. Но это еще не все. Происходят абсолютно адовые сейчас всякие истории в России. Давайте об этом чуть попозже, через перерыв.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Так, в России дорожает еда, вводятся жесткие цены на некоторые продукты питания, что обязательно приведет к дефициту, запрещают букву «Н». И так далее, и так далее. Плюс абсолютно какие-то дикие истории случилось в городе Перми, где сын боевика, воевавшего на Донбассе за террористов в составе российских войск, убил несколько человек в местном университете. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наехал на главного пермского следователя, сказал, что это его вина. И следователь главный пермский взял да застрелился. Его тело нашли у него дома. А после этого, глядя на застрелившегося следователя, глядя на побоище это в университете, Бастрыкин сказал, что, внимание, во всем виноваты видеоигры и социальные сети. А папа этого чувака, стрелка, да, который убивал реально живых людей на Донбассе, в список виновников произошедшего, конечно же, не вошел. Ну и еще какая-то, знаете, мистическая, абсолютно падучая напала на российские самолеты и вертолеты. За последний месяц разбились уже штук 10 самых разных мест, вертолетов и самолетов в самых разных местах, включая даже Турцию. А вот на этой неделе сначала на в Хабаровском крае разбился небольшой самолет Ан-24, а потом еще на Камчатке погиб вертолет с ФСБшниками. То есть вчера он разбился, сообщалось, что его ищут, но вроде как и до сих пор не нашли. Почему так происходит? Да потому что, из-за того, что путинский режим уже 20 лет там вот насаждает всякие скрепы, всякие духовные истории, то, в общем, некому заниматься починкой вертолетов и самолетов. Все люди, которые умеют это, уехали уже давно куда-нибудь на Запад, где они получают зарплату в 10 раз больше. В результате, конечно, происходит вот это падение, реально, абсолютно, вот. Каждую неделю что-то падает и взрывается. Это уже, знаете, показатели хуже, чем в Африке. Вот в Африке, раз в месяц, наверное, что-то падает и взрывается, а в России уже каждую неделю. Еще одна интересная история. Пропавший президент Владимир Путин. Если вы помните, он ушел на самоизоляцию из-за массового заболевания его подчиненных из, как он сам сказал, ближайшего круга. Это произошло еще 10 дней назад, то есть там в районе 10 где-то сентября он, по-моему, ушел. Даже уже, получается, 2 недели назад. Так вот, Если Путин не подхватил вирус коронавируса, да, если он здоров, и то он уже через 4-5 дней должен был бы вернуться к нормальной работе, поскольку, ну, раз нет у него вируса, то что ему сидеть на самоизоляции? Он может совершенно спокойно выйти на работу и работать в нормальном режиме. Но нет. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что время возвращения Путина из самоизоляции в его бункере неизвестно, то есть непонятно, когда закончится эта самоизоляция. То есть непонятно, то есть смотрите, если Путин болеет коронавирусом, то он тогда все логично, да, он должен находиться под присмотром врачей где-нибудь в бункере, никого не трогать и никого к нему не должны пускать. Но если он не болеет, то абсолютно ненормальная ситуация. Вот зачем привитому здоровому человеку сидеть в бункере на самоизоляции? В чем тут смысл? Явно смысла никакого нет. Явно тут что-то скрывают. Тут просто не очень понятно, что. Я думаю, на самом деле, что Владимир Путин действительно заболел коронавирусом, и у него болезнь, видимо, протекает в какой-то не очень тяжелой форме. Ну, просто вирус есть, может быть, там немножко поднялась температура и так далее. Но не хотят говорить о том, что он заразился и болеет из-за того, что все-таки он же привился, да, чтобы не дискредитировать прививку «Спутник 5», да, или «Спутник Ви». Вот, собственно, его не объявляют больным, но, скорее всего, он все-таки болеет. Смотрите, я вообще, на самом деле, даже не удивлюсь, если сейчас вместо Путина показывают какой-то дипфейк или какие-то консервы заранее записанные, потому что живьем Путина фактически никто с начала сентября не видел. Только по телевизору показывают, как он сидит перед экраном, кивает головой и вот произносит буквально несколько слов. Вот такая вот странная, абсурдная атмосфера, где президент вроде есть у страны, а вроде бы его и нет. И вот в этой атмосфере в России прошли выборы в Госдуму. Собственно, как и обещал, возвращаемся к этим самым выборам. Результаты, конечно, полностью украдены, это всем было очевидно, но то, что в самой России, как в стране, выборы украли, это дело десятое, потому что в России не имеет значения, что происходит за пределами Москвы. Я больше даже скажу, не имеет значения, что происходит за пределами Садового кольца Москвы. Так вот, а вот в Садовом кольце и в самой Москве, конечно, воровство результатов было просто таким эпохальным, прямо очень заметным, очень наглым, явным и громким. Я бы сказал, что впервые произошло воровство такое, знаете, неприкрытое, совершенно очевидное, и вот то, что называется in your face, то есть нагло, борзо украли выборы и даже с такой ухмылочкой, да, просто не скрывались того, что воровали. Говорят, да, мы воруем эти выборы, потому что мы можем эти выборы украсть. Как это было сделано? Средний класс российский, московский, точнее, даже сказать, вот эти те самые русские либералы, они очень сильно вложились в эти выборы на этот раз. Очень много людей пришло голосовать, мобилизация этого среднего класса была очень-очень высокой. Из-за этого на всех почти участках в Москве победили кандидаты от умного голосования Алексея Навального, то есть те, кто противостояли Единой России. Конечно, власть российская не могла признать, что она проиграла сидящему в тюрьме Навальному столицу России. Да? Именно поэтому, собственно, и начались адские махинации. Вот к чему это все привело, давайте я уже в следующей части расскажу.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на Радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина в студии Радио НВ. Говорим о том, какие последствия будут от так называемых выборов в Госдуму Российской Федерации. Так, в Москве. Я даже не беру Российскую Федерацию, потому что она особого значения не имеет. Важно только то, что в Москве случилось. В Москве на всех участках победили противники Единой России. Это видно по протоколам, причем с хорошим отрывом победили. Но ночью, то есть люди ложились спать с одними результатами выборов, ночью пришли результаты так называемого электронного голосования, просто докинули, дорисовали. И, собственно, эти результаты полностью отдали победу Единой России. Естественно, это махинация, особо ничем не прикрыта. Там уже и математики в этом поковырялись, и статистики, и все кто угодно. В общем, очевидные абсолютно фальсификации. И для городского среднего класса, собственно, который и голосовал в этот раз против Единой России, все это абсолютно понятно. Власть тупо нарисовала себе 2 миллиона голосов. То есть это наглое воровство. Народ испытывает из-за этого, конечно, фрустрацию, ненависть, страх, отчаяние, жажду мести, все эти чувства одновременно. И я поговорил с некоторыми людьми там в Москве, они просто, знаете, кипят. И тут произошла, на мой взгляд, суперважная одна история. Они, конечно, страшно недовольны тем, что случилось, их просто трясет от злобы, но, на мой взгляд, на самом деле случилась очень хорошая вещь. Произошло вот вот это отрывание с болью, с кровью, с мясом вот этих вот самых либералов, этого самого городского среднего класса от российского режима, его диссоциация людей от, собственно, власти Владимира Путина. Произошел своего рода, как мне кажется, крымский момент. Знаете, вот крымский момент именно для русских либералов, потому что этот разрыв с Россией, разрыв с властью путинской, да, произошел все-таки. Произошло признание нелегитимности тех людей, которые сидят в Кремле. На баррикады, правда, никто не пошел, как и войны за Крым не было, да, потому что слишком неравны силы, но делегитимизация это случилась. Украинцы в свое время поняли, что в Кремле сидят никакие не братские народы, а враг. Так и городской средний класс в Москве сейчас тоже понял, что в Кремле сидит враг, а не какой-то там легитимный президент. И эта делегитимизация, как мне кажется, это самое главное то, что случилось по итогам этих выборов. Если бы прошли вот эти депутаты, которые на самом деле победили, в депутаты от оппозиции, победившие в московских округах, то было бы хуже, потому что народ поверил бы в России в легитимность выборов, в легитимность честности режима и всякое такое. То есть это снизило бы градус противостояния с режимом. Но сейчас вот это, то есть этот пар в свисток не ушел, он накапливается в этом котле, и я считаю, что это просто замечательно. Делегитимизация — это вообще то, что предшествует протестам, причем с некоторым временным лагом, в пару лет обычно. Вот помните Украину 11-12 годов, когда партия регионов там окончательно распоясалась, стали ее эмиссары ездить по разным городам и отжимать себе бизнесы просто потому, что могли. То есть тоже занимались тупо воровством. И именно это тупое воровство, ничем не ограниченное, ничем... Бизнесы отжимали, средства массовой информации отжимали, да все, что хотите, просто воровали, да. Именно тогда и случилась делегитимизация режима Януковича и самого Януковича в глазах украинского городского среднего класса. Собственно, тогда все стали понимать, что он не представляет народ, а работает фактически начальником оккупационной администрации. Сейчас вот в России начинается тоже очень интересный момент. Произошло осознание того, что, блин, да нами управляют какие-то оккупанты, это, слава богу, люди, конечно, очень злые из-за того, что у них отобрали последнюю иллюзию того, что чего-то хотя бы можно добиться без насилия, и начинается процесс, знаете, какой процесс, очень интересный, люди выходят, точнее, не выходят пока еще на акции протеста, а собираются выходить на акции протеста, причем под крылом Компартии Российской Федерации. Эта Компартия сейчас публикует на своем сайте призывы выходить на митинги, депутаты от Компартии призывают людей, вот те люди, которые не прошли в Госдуму, они призывают людей приходить на митинги, они создают комитет, это какие-то противостояния режиму и так далее. И это очень важная история, потому что Компартия раньше была полностью интегрирована в систему российской власти, а сейчас российская власть специально, как будто насильно делает из Компартии оппозиционную себе силу. То есть была Компартия такая послушная на поводочке, а сейчас становится реально оппозицией. И все таки не понимают даже в России, что происходит. Неужели Компартия правда будет оппозиционной? И вы знаете, походу получается да. На этой неделе Компартии даже пригрозили уже заблокировать ее сайт Роскомнадзор за то, что на этом сайте публикуются призывы выходить на митинги протеста. И вот эти депутаты создали комитет противодействия режиму. И вот знаете, мне это кажется очень-очень важно, потому что для победы любому протесту всегда нужна организация. Это самое важное правило проведения любых акций протеста. Потому что, знаете, 100 тысяч человек, стоящих просто на площади, они менее... и никем не организованные, да, они представляют собой менее мощную, скажем так, силу, чем просто тысячи человек, которые организованы, знают, чего хотят, и у которых есть свой план противостоять власти. То есть вот то, что сейчас у этих протестующих появилась какая-никакая организация, конечно, она, правда, в зачаточном состоянии пока еще, но, в принципе, я думаю, что при некоторых раскладах они могут начать использовать и инфраструктуру Компартии для этого. И для Владимира Путина это вообще вся ситуация довольно фиговая, потому что он-то не очень любит менять статус-кво, в том числе политический статус-кво. Вот у него эта система с четырьмя партиями работала сколько уже, 20 лет, и выгонять ставить вне закона крупнейшую партию, то есть Компартию, парламентскую. Это, конечно, для него было бы очень-очень неприятно. Но вполне возможно, что придется ему это делать, потому что вот там эти молодые коммунисты, которые уже не слушаются Зюганова, они, конечно, уже и коммунистами, по большому счету, не являются, они такие социал-демократы скорее, но в общем, они что-то разбушевались и там прям зовут Русь к топору, что называется. Очень интересная ситуация. Я думаю, что она во что-то может да вылиться. Кстати, первые вот эти акции протеста намечены на уже ближайшие выходные. длительные. То есть вот в субботу, воскресенье вполне возможно там в Москве что-то будет. Уже туда сгоняют автозаки, по некоторым данным. Народ сейчас в России очень хочет митинговать. Кстати говоря, люди прямо хотят, чтобы их кто-то призвал на улицу. Сами, правда, боятся выходить, надо сказать. Но оппозиция тоже очень трусливая. Вот эти соратники Навального, в частности, они людей на улице не зовут по каким-то непонятным причинам. Пишут в интернете гневные посты о том, что украли выборы, но людей митинговать не зовут. И для меня это загадка, почему не зовут митинговать, поскольку все вот эти соратники Навального, они, в общем-то, уже живут за границей, могли бы спокойно призвать. Но, мне кажется, страх настолько глубоко въелся им в голову, что они все равно опасаются, даже сидя за границей. Но, в общем, это все технические детали. Я еще раз повторю, главный итог вот этих состоявшихся выборов, будем применять это слово за неимением другого слова получше, так вот, главный режим — это то, что произошла делегитимизация режима в глазах городского среднего класса, даже не просто городского, даже московского, уточню. Митинги, если последуют, хорошо, но если нет, то ничего страшного, потому что все равно пройдет там 2-3 года, и эти митинги начнутся по-любому. Очень важно, конечно, чтобы власть сейчас не пошла на какие-то компромиссы с народом, не стала им подбрасывать какие-то кости, чтобы весь этот пар не ушел в свисток. Когда митинги будут, я, конечно, не знаю, но в Украине, вот видите, случились через 2 года после делегитимизации Януковича в глазах городского среднего класса. В России наверняка будет более долгий срок, поскольку инерция историческая больше и власть сильнее, но вероятнее всего, я так думаю, что это произойдет нам после махинации на выборах 2024 года, на президентских выборах, когда Путин опять дорисует себе огромное количество голосов, поскольку вот эти выборы показали, что победить честно он уже не сможет, популярность его сокращается и нереально. В общем, горе, отчаяние, ненависть и жажда мести русских либералов среднего класса городского — это, в общем, хороший знак. Далее поговорим про Китай. Там тоже все очень интересно. В следующей части уже.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. У страны, которая является начальником Владимира Путина, у Китайской Народной Республики, тоже, знаете, не все в порядке. Вот на этой неделе Австралия вступила в военный союз США и Великобритания. Они создали такое англосаксонское НАТО, можно сказать. Только НАТО уже не вполне североатлантическое, а распространенное на весь мир, поскольку все океаны эти три страны закрывают. Везде у них есть свой флот. И, в числе прочего, то есть в первую очередь, скажем так, Австралия собирается построить себе могучий атомный подводный флот, чтобы контролировать Китай на Тихом океане. Я, знаете, решил посмотреть, как на все вот это, на заключение этого военного союза официального отреагировало австралийское общество, посмотрел и австралийское телевидение, послушал радио, газетки почитал, чтобы понять, что там народ думает вообще по этому поводу. Так вот, народ австралийский уверен, что скоро может начаться война против Китая. Вот такие именно заголовки «War against China», то есть «Война против Китая», «War with China», да, «Война с Китаем». Заголовки вот именно такие у всяких аналитических статей, телерадиопередач. Именно так звучат. Миллионы просмотров, народ интересуется, народ готовится. В общем, сидят там эксперты, как обычно это бывает, и говорят, что поскольку Китай нацелен на расширение зоны своего влияния, нацелен на аннексию фактически Южно-Китайского моря и на захват Тайваня, на установление контроля над Тайванем, скажем так, то Австралии придется противостоять. Почему? Смотрите, они говорят, главная, конечно, задача Китайской Народной Республики — это инкорпорирование в свой состав Тайваня, который австралийцы считают, кстати, не очень китайским. Они говорят, никогда он не был китайским, что, конечно, категорически противоречит официальной китайской точке зрения на этот вопрос. И австралийская позиция такая. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Китай установил свой контроль над Тайванем, потому что контроль над Тайванем даст китайскому флоту выход в мировой океан, и Китай так или иначе распространит свое влияние на весь остальной мир, и в результате, что австралийские дети будут жить под китайским владычеством в тоталитарном мире, если вот Тайвань будет захвачен. Вот примерно такая у них там логика. пугают людей своих, на мой взгляд, но, тем не менее, вот они так думают. При этом все прекрасно понимают, что война может стать ядерной, что в этом случае китайский первый залп ядерным оружием придется, возможно, не по Соединенным Штатам, как по главному противнику, да, чтобы не начинать атомную войну, а по Австралии, чтобы, так сказать, послать сигнал американцам, припугнуть как бы американцев ударом по их союзникам. Правда, у них там расходятся мнения, ответят ли американцы ядерным ударом по Китаю, если пострадает от ядерного удара Австралия. Одни говорят, да, а американцы обязательно это сделают, другие говорят, нет, не сделают, потому что, смотрите, вот как в Афганистане они своих союзников кинули и так далее. Ну, в общем говоря, вот такие разговоры там в Австралии идут в полный рост. Они сейчас действительно готовятся воевать с китайцами. При этом еще даже упоминается, знаете, что какие-то там атомные удары могут нанести прям не китайская народно-освободительная армия, а Северная Корея, которые могут дать на аутсорс самую грязную работу, вот, например, отправить ядерные боеголовки в направлении Австралии или каких-то еще союзников США. В общем, для начала, то есть готовятся к серьезным разговорам о начале войны, рассматриваются варианты, как такая война бы шла, и к чему они приходят, к общему мнению, там, что самая главная задача сейчас в случае начала такой войны у австралийцев, у британцев, у американцев и у тайваньцев, это, конечно, потопить китайский флот, который попытается пересечь Тайваньский пролив и высадиться в Тайвань. Они говорят, главное — топить флот. Все остальное не имеет такого большого принципиального значения. Кстати, Япония на этой неделе тоже высказалась в поддержку этого союза. Я думаю, к нему же, к этому союзу, и Индия присоединится. Южная Корея вполне возможно и так далее. Потому что, а может быть, даже Вьетнам, потому что очень многие страны боятся роста китайского влияния в регионе. Но для начала полноценной войны, уж тем более ядерной войны, сейчас, конечно, там есть очень большое препятствие. Это огромные циклопические гигантские объемы взаимной торговли, как между Австралией и Китаем, так между Китаем и США, да и вообще между всеми ними. Такая война, конечно, экономику могла бы разрушить, и это не в чьих интересах. Да? Никто не хочет лишаться полностью экономического развития и вообще экономики, уничтожать экономику одним махом, как бы это типа too much для любой из этих стран. Однако сейчас в китайской экономике может начаться очень серьезный кризис из-за наближающегося банкротства компании Evergrande. Это строительная компания, она сейчас является компанией с самым большим долгом в мире из всех публично торгуемых компаний на бирже. Ее долг достигает 310 миллиардов долларов, и правительство приказало местным властям китайским уже готовиться к краху этой компании и принимать какие-то, предусматривать меры безопасности, чтобы там не полыхнули какие-то народные восстания или что-нибудь из этой серии, потому что от этой компании очень много, в значительной степени зависит процветание китайской экономики, вообще говоря, китайская экономика в последние десятилетия строилась вокруг идеи постоянно растущих цен на недвижимость. За счет продажи земли жили местные власти в Китае, а в Китае так организовано, что там именно местные власти несут на себе большинство социальных расходов. Поэтому если сейчас местные власти останутся без денег, у них не будет денег на выплату социальных расходов, то есть простые люди, китайцы начнут беднеть еще по одной причине, потому что 80% сбережений китайского среднего класса – это вложение в недвижимость. А недвижимость сейчас в Китае впервые за десятилетия начала дешеветь на фоне этого кризиса с этой компанией Evergrande. Кстати, кризис был спровоцирован действиями самого китайского правительства, которое потребовало очень четкой финансовой отчетности от компаний, занятых в области недвижимости, потому что правительство увидело, что цены на недвижимость в Китае рванули в космос просто. Из-за этого стали расти и кредиты, и задолженности, и все-все-все. В общем, там сложная экономическая ситуация. Ну, в результате что случилось? Вот эта система, построенная на идее того, что цены на недвижимость все время будут расти, она рухнула, она падает сейчас. Вслед за Evergrande, вот этой самой большой компанией, начинают сыпаться компании поменьше, тоже строительные, у которых аналогичные проблемы, они тоже набрали кредитов, и кредиты эти могли быть отданы только в случае постоянного удорожания недвижимости, но недвижимость начала дешеветь, поэтому этим компаниям отдавать кредиты нечем. Соответственно, пострадают банки. помимо банков пострадают поставщики, которые, не знаю, там, бетон, железо поставляют вот этим вот компаниям строительным и так далее. То есть может начаться эффект домино по всей китайской экономике. Она вся начнет трястись и, может быть, даже рухнет. И вы знаете, в этом случае, если начнется падение китайской экономики, то проблемы действительно будут во всем мире, не исключая, кстати, Украину. Объясню почему. Потому что, ну, значит, не секрет, что значительная часть украинского экспорта – это металлы и всякие изделия из металлов. Очень большая доля этого дела идет как раз на экспорт в Китай, где из Китая, собственно, строят что-нибудь там. Чтобы вы понимали объемы строительства в Китае, за 3 года последних там использовали столько же бетона, сколько в Соединенных Штатах использовали за весь 20 век. То есть, если вот эта лавочка прикроется, то всей мировой экономике станет очень-очень плохо. И мы вот сейчас стоим на пороге того, то есть мы пока не знаем, рухнет ли эта Evergrande компания или нет. Сказали китайцы, что готовьтесь к тому, что все-таки рухнет. Но пока нет уверенности. И если она все-таки рухнет, то дальше может начаться что-то совсем нехорошее. Ну, что это будет, уже, наверное, будем следить в следующих передачах. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковин. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.